В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 апреля в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр юстиции Теа Цулукьяни заявила о начале нового этапа в процессе реформирования судебной системы. Премьер-министром де-факто Республики Южная Осетия станет Доменти Кулумбегов, более 2 месяцев исполнявший обязанности главы правительства. В Абхазии готовится отчет парламентской комиссии по проверке законности паспортизации. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия прекращает действие декабрьской скидки на газ для Украины. Генеральный секретарь НАТО заявил, что не располагает подтверждениями отвода российских войск от границ Украины. Активисты правого сектора сдали оружие и покинули гостиницу «Днепр» в центре Киева. Россия прекращает действие декабрьской скидки на газ для Украины. Таким образом, цена российского газа для Киева составит во втором квартале $385.5 за 1000 кубометров. Об этом сообщил сегодня журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер. Это связано, по словам Миллера, с неисполнением украинской стороной обязательств по погашению долга за поставки газа в 2013 году и отсутствием 100% оплаты текущих поставок и, соответственно, увеличением долга за поставленный газ. На сегодня он составляет $1 711 000 000, заявил глава «Газпрома». Миллер также сообщил, что одновременно со второго квартала на 10% увеличивается ставка транзита российского газа по территории Украины. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку, по которой цена на газ на 2014 год была установлена в размере $268.5 за 1000 кубометров. Ранее, согласно газовым контрактам между Украиной и Россией, подписанным в 2009 году, Киев получил $100 скидку по соглашению за базирование на своей территории в Крыму российского Черноморского флота. После аннексии Крыма Россия заявила, что денонсирует все соглашения, касающиеся пребывания российского Черноморского флота на территории Украины. Новое правительство заложило в бюджет Украины на 2014 год повышение с Россией с апреля цены на газ до $480 за 1000 кубометров.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил во вторник, что не располагает подтверждениями отвода российских войск от восточных границ Украины. Он также сказал, что Россия нарушила принципы, на которых строилось партнерство между НАТО и Москвой, и это не позволяет в дальнейшем развивать двусторонние отношения, как если бы ничего не изменилось.
Мы обсудим, как обеспечить безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе, поскольку Россия продемонстрировала готовность использовать силу для изменения границ в Европе и восстановления разделительных линий в Европе.
Сказал глава НАТО. Расмуссен выступил в Брюсселе, где сегодня начинается 2-дневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. В повестке дня ситуация вокруг Украины. Французский историк-специалист в области средних веков Жак Легов скончался во вторник, 1 апреля, в Париже на 91-м году жизни, рассказывает Наталья Каневская.
Легов родился 1 января 1924 года в Тулоне, крупном портовом городе на средиземноморском побережье Франции. Много лет был одним из руководителей академического ревю «Аналы. История. Социальные науки». Автор большого числа книг и учебных пособий. Последний свой труд, книгу о золотой легенде Якова Ворогинского, опубликовал в 2011 году. В 1987 году он стал лауреатом Гран-при Франции по истории. Сирии. В 1991-м получил золотую медаль Национального центра научных исследований, а в 1997-м удостоился Ордена искусств и литературы. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Премьера оперы композитора Ильи Демуцкого «Новый Иерусалим», которая должна была пройти в ближайшие выходные в студии «Лендок», не состоится. Такое решение принял руководство студии, а также автор либретто и продюсер постановки Артем Суслов после нескольких телефонных звонков. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Войская.
Трех звонков из полиции, из центра Э и из Смольного оказалось достаточно, чтобы запретить оперу Ильи Демуцкого «Новый Иерусалим». Ее сюжет отсылает зрителей к реальной истории, в которой оказался замешан вице-губернатор Василий Кичиджи. Его водитель попался активистом организации «Родительский контроль», проводившим под руководством депутата законодательного собрания Виталия Милонова охоту за педофилами. Премьера оперы должна была пройти в студии «Лендок», но ее руководству, а также продюсеру постановки и автору либретто Артему Суслову пригрозили большими неприятностями, и премьеру решено было отменить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Активисты правого сектора сдали оружие и покинули гостиницу «Днепр» в центре Киева, написал в Facebook исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков. Они погрузились в автобусы и в сопровождении сотрудников сил безопасности выехали на одну из загородных баз, сообщает «Униан» со ссылкой на Авакова. Минувшей ночью милиция и бойцы самообороны Майдана оцепили гостиницу, где находится штаб-квартира правого сектора. После того, как вчера вечером один из активистов движения открыл стрельбу в центре Киева, ранив трех человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, стрелявший задержан, ведется следствие. В правом секторе заявили, что стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве и обещали следить за ходом расследования.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. В Южной Осетии, наконец, определились с премьером. Им станет Доменти Кулумбегов, более двух месяцев исполнявший обязанности главы правительства самопровозглашенной республики. Накануне президент Леонид Тибилов направил на утверждение в парламент его кандидатуру. Сегодня все комитеты законодательного органа поддержали Кулумбегова, и завтра он станет премьер-министром. Тему продолжит Нана Плиева.
В Южной Осетии старый новый премьер. Сюрпризов не произошло. Не ждут неожиданностей и от завтрашнего голосования в парламенте. Доменти Кулумбегов пробыл исполняющим обязанности премьера более двух месяцев. С тех пор, как Леонид Тибилов 20 января отправил правительство Ростика Хугаева в отставку за неэффективность. Решение в пользу Кулумбегова было принято после недавних смотрин в Москве на заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Российской Федерацией. Леонид Тибилов и Доменти Кулумбегов встречались с высокопоставленными российскими чиновниками Сергеем Ивановым, Владиславом Сурковым и Александром Хлопониным. Эксперты говорили, что Кулумбегова продвигали юго-осетинские элиты, в то время как в Москве предпочли бы видеть главой юго-осетинского правительства варяга, приезжего чиновника, никак не связанного с республикой. Доменти Кулумбегов для юго-осетинских элит свой. Опытный аппаратчик курировал социальные вопросы в правительстве при президенте Кокойте. Был помощником специального представителя России по Южной Осетии Таймураза Мамсурова. Работал вице-премьером при Тибилове. Он же представлял республику в межправительственной комиссии. Российский политолог Александр Караваев уверен, что для Москвы фигура юго-осетинского премьера не принципиальна. Он сомневается, что в данном случае можно говорить о победе юго-осетинских элит.
Исходить из того, что новый человек кардинальным образом ничего не изменит. И поэтому для того, чтобы не возникало лишних трений или недопонимания какого-то раздражения во взаимоотношениях между Москвой и Пхенвалом, принято такое вот якобы компромиссное решение. А на самом деле это не компромиссное, а просто решение не поднимать лишнюю волну. А что касается контроля расходования средств, думаю, что в Москве допускают в своих расчетах определенную долю выхода вывода перечисленных денег в теневую зону.
Контролировать финансовые потоки, как это было в прошлые годы, нынешний премьер уже не сможет, уверен юго-осетинский эксперт Алан Джусоев. Он считает, что перед новым главой правительства стоит одна главная задача – создать эффективную систему управления в республике.
Дело в том, что система финансирования проектов, она немного изменилась. И при прежнем премьер-министре Бровцеве, как бы, у нашего премьер-министра было больше прав распределять деньги самостоятельно. Теперь все ведется очень жестко в рамках работы межправительственной комиссии. Я думаю, работа как бы премьер-министра, его назначение, это больший акцент не на процессе восстановления, а создание новой системы управления.
Имитацией политической деятельности называют происходящий юго-осетинский журналист Тимур Цурбати. Зачем было ждать больше 2 месяцев, если управлять республикой будут те же люди? Главное не принадлежность к местной элите, а эффективность, считает Цурбати.
Этот человек удобный. Он умеет подстроиться под начальство. Но человек, который собственного решения никогда не примет. Поэтому я думаю, что ничего хорошего это Южной Осетии не сулит. Я бы хотел видеть настоящего менеджера, предпринимателя, бизнесмена, который поднимет экономику Южной Осетии. Это не обязательно должен быть даже, по-моему, из Южной Осетии. Но у нас достаточно много эффективных осетинских бизнесменов, но их не зовут по одной единственной причине. Проявивший себя как эффективный менеджер, неминуемо становится политической фигурой. Что для таких, как Кулбеков, реальная опасность. Я не думаю, что подбирали или искали. Это вот имитация деятельности. Что за смысл был отправить его в отставку, это правительство? Все равно те же люди работают.
Обладатель медали за трудовую доблесть Дементий Кулумбегов теперь должен оправдать доверие прежде всего московских кураторов. Владислав Сурков вряд ли смирится с провалом на юго-осетинском направлении. Рядовых же граждан больше волнует процесс восстановления республики.
Это был материал Наны Плиевой.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Главная прокуратура Грузии сегодня вновь стала объектом критики. Родственники и односельчане умершего 24 марта жителя Тели-Тишалвы Татухашвили устроили акцию протеста перед зданием главной прокуратуры. Они выразили недоверие следствию и потребовали возбуждения уголовного дела против 2 следователей, которые, по утверждению родственников, в ходе допроса подвергли Татухашвили пыткам. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Около 50 человек, жители села Талети, собрались сегодня перед зданием главной прокуратуры. В руках они держали фотографии Шалвы Татухашвили. Молодого человека похоронили 29 марта. Родственники винят в смерти Шалвы 2 следователей Давида Дзнелашвили и Гургена Гилаури. Именно они вызвали Шалву 24 февраля на допрос, в ходе которого он давал показания против своего бывшего руководителя, экс-главы Департамента конституционной безопасности при МВД Даты Акалая. Татухашвили был единственным свидетелем по делу так называемой «Нафтлукской спецоперации». По версии следствия, в ходе этой операции в 2006 году под руководством Даты Ахалая были зверски убиты ни в чем не повинные 3 молодых людей. Однако, как рассказывает семья, после допроса Шалва исчез на несколько недель. Вернулся он домой жестоко избитый, а 24 марта у него остановилось сердце. Спустя 3 дня после похорон те же следователи связались с родственниками Татухашвили и вызвали их на допрос. Его назначили на 1 апреля, но вместо них сегодня к зданию прокуратуры пришли другие родственники, а также односельчане Татухашвили, говорит сестра умершего Нато Татухашвили.
Мы требуем, чтобы были наказаны убийцы Шалвы, следователи Дзинелашвили и Гилаури. Мы также требуем, чтобы к расследованию были подключены международные эксперты. Только после этого мы будем сотрудничать со следствием.
Несколько дней назад адвокат семьи в социальных сетях обнародовал фотографии умершего Шалвы. На теле видны следы повреждений. Эти фотографии шокировало многих. Правозащитники призвали следственные органы начать расследование против следователей, ведущих дело. Аппарат народного защитника также запросил дело Татухашвили у прокуратуры. Главная прокуратура в ответ 28 марта распространила заявление, в котором, в частности, отмечается, что адвокат семьи Татухашвили также защищает интересы семьи Ахалая.
Все заявления о якобы незаконных действиях следственных органов в отношении свидетеля Шалвы Татухашвили мотивированы лишь одной целью – как-нибудь помочь обвиняемым Ахалая, ввести общество в заблуждение и дискредитировать прокуратуру.
В заявлении также отмечается, что до заключения судебно-медицинской экспертизы утверждение, что фотографии тела Татухашвили доказывают факты его пыток, является полным абсурдом. О том, что смерть Шалвы Татухашвили вызывает много вопросов, говорят и представители правящей коалиции «Грузинская мечта». Вот что говорит депутат Закария Куцнашвили.
Для меня, как для гражданина, как для одного из основателей грузинской мечты, жизненно важно, чтобы это дело было расследовано. Мы должны ответить на все существующие вопросы. Если фотографии подлинные, они прямо указывают на следы преступления.
Прокуратура не намерена делать дополнительных заявлений по этому делу до окончательного заключения экспертизы. Представитель главной прокуратуры Таймур Долидзе сегодня заявил «Эху Кавказа», что ответ экспертов будет завтра. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в парламенте Грузии министр юстиции Теа Цулукиани заявила о начале нового этапа в процессе реформирования судебной системы. Министр также представила отчет о проделанной работе за последний год. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Визит Теа Цулукиани в парламент с самого начала предвещал скандал. Министра пригласили выступить перед Комитетом по правам человека, один из членов которого, депутат от оппозиции Нукзар Циклаури, вчера был избит неизвестными. Сам депутат на заседание прийти не смог. Он по-прежнему находится под наблюдением врачей и отвечает на вопросы следователей прокуратуры. Расследование его дела премьер-министр взял под свой личный контроль. В оппозиции прокуратуре не доверяют.
Было бы неплохо начать парламент расследование этого случая. Если бы парламент был более действенным в случае похищения Мирабишвили, думаю, этого преступления не произошло.
Предложил депутат от национального движения Сергора Тиани. Его коллеги из правящей коалиции сразу дали понять, что это обсуждаться сегодня не будет. В грузинской мечте призывают дождаться результатов официального расследования, а оно завершится в самые сжатые сроки и обязательно даст ответы на все вопросы, без доли сомнения заявила Теа Цулукиани.
Кому, как не нам, понимать, что это значит, когда видишь своего соратника в таком положении? Нам пора покончить в этой стране с эпохой насилия. Подобные единичные проявления, безусловно, подлежат осуждению.
Обратилась министр к членам нацдвижения. Такой ответ лишь разодорил оппозицию. Об их неприязни к этому министру хорошо известно. Цулукиани никогда не пыталась скрыть своего негативного отношения к прошлому руководству страны. Она и сегодня не скрывала своих чувств к националам. Рассказывая о достижениях и планах своего ведомства, Цулукиани не упустила возможности их уколоть. В отличие от ее предшественников, говорила Цулукиани, нынешнее правительство на самом деле работает над тем, чтобы судебная власть стала независимой. В ближайшие несколько месяцев в законодательство будут внесены точечные изменения, которые смогут оградить судей не только от правительства, но и от влияния их собственного начальства.
Мы сумели сделать максимум для того, чтобы процесс развития государственности стал необратимым, кто бы ни находился у власти в стране. Я считаю, что мы, грузины, в конце-то концов достойны того, чтобы жить в современном государстве. Как раз на это и работает команда Министерства юстиции,
сказала Цулукиани. В течение почти часа министр рассказывала о нескольких крупных программах ее ведомства, в том числе по оказанию помощи заключенным, которые вышли на свободу по амнистии. Минюст также завершил работу над новым сводом законов, по которым будут привлекать к ответственности несовершеннолетних. Депутат от оппозиции Чиора Тактакишвили с трудом сумела досидеть до конца презентации. При первой же возможности она обвинила Цулукиани в бездействии, когда речь идет о насущном насущных проблемах правосудия. Токтакишвили говорила о давлении прокуроров на свидетелей, что, как утверждает оппозиция, уже привело к смерти нескольких людей.
«Мы вам не дадим возможности избежать ответственности. Вы несете личную ответственность за все то, что остается нерасследованным. А вы тут сидите и со спокойным лицом показываете нам какие-то фильмы»,
заявила Чиура Токтакишвили. Разговор тут же перешел на личности. Цулукьяни предложила Токтакишвили поупражняться в чтении законов. Мол, тогда она поймет, что глава Минюста не имеет права вмешиваться в ход следствия. Токтакишвили кричала с места ответное обвинение. Ситуация настолько накалилась, что главе комитета Эки Бесели пришлось пригрозить выпроводить оппозиционеров силой за двери.
«Вы были никто при прошлой власти. Это с нашим приходом у вас появилась возможность свободно высказывать свое мнение. Вас же никто раньше не слушал. Ваша собственная власть не слушала»,
говорила Цулукьяни. Ругань прекратилась после того, как Чиора Токтакишвили демонстративно покинула зал заседания. Под конец слушаний, случайно вспомнив, что сегодня 1 апреля, Эка Бесели подвела итог. «А схватка у нас вышла нешуточная», сказала она. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся в ходе нашей программы, а теперь к новостям из Сухуми. В пятницу абхазские депутаты рассмотрят итоговый отчет Генпрокуратуры самопровозглашенной республики о проверке паспортизации в восточных районах Абхазии. В настоящий момент готовится также отчет парламентской комиссии по проверке законности паспортизации. Ее глава, депутат Аслан Кубахи, рассказал моему коллеге Демису Паландову о том, как идет эта работа.
Аслан, расскажите, что намечено на пятницу, что будет происходить в парламенте?
Ну, на пятницу намечена сессия парламента, где будет отчет генерального прокурора по проделанной работе. Если вы помните, в прошлом году, в сентябре месяце, парламент принял постановление, обязывающее прокуратуру проверить тотально паспортизацию в Восточной Абхазии. Это вот в Гайском, Ачимчирском и Творчарском районе. И, в общем, мы неоднократно, прокуратура обращалась к нам, мы им продлевали. А сейчас поступил отчет в письменном виде, но предварительный, как они говорят. Мы готовим проект постановления и в пятницу будем заслушивать генерального прокурора, как они провели эту работу.
А я правильно понимаю, что вот этот проект постановления, сейчас идут какие-то переговоры, наверное, между депутатами по поводу его текста? На какой стадии сейчас находится вот этот
Нет, есть парламентская комиссия, которую я возглавляю. Никаких переговоров не идет, мы просто вчера еще вся комиссия из 7 человек, 6 человек присутствовала, мы пришли, в общем, направление постановления мы знаем, я не хочу его заранее озвучивать, потому что мы с этим согласились, все депутаты, там разного взглядов, подходов депутаты, но направление, в каком направлении мы будем его предлагать парламенту, мы определили. Просто уже идет чисто на юридические шероховатости, вот снимаем и все. Не хотелось об этом озвучивать до того, пока мы это парламенту представим.
Но чисто процедурно, я правильно понимаю, что после того, как вы заслушаете какой-то доклад прокуратуры, вы представите в парламент свое постановление?
Нет, постановление мы зарадим. Мы завтра депутатам раздадим проект постановления. Я просто, пока мы не раздали депутатам, я не хотел бы вам это озвучивать. Но завтра, когда если вас это будет интересовать, завтра, может, во второй половине, в такое время, можем на эту тему поговорить. Пока это неэтично озвучить окончательно комиссии неутвержденный проект.
Аслан, а знаете ли вы о том, что в интернете появилось объявление о сходе, которое назначено?
Ну, сход вообще для абхазцев, слово «сход» немножко очень громко звучит. Я знаю этого парня, Тенги Загреба, но я от вас слышу. Кстати, я еще сегодня не видел интернет, этого парня я знаю. Ну, наверное, он зовет своих друзей. Так это, я, например, знаю о том, что многие хотят туда подойти, послушать. Парламент у нас, нету никаких заборов, можно подойти, можно и слушать, никаких проблем нет. Я надеюсь, что телевидение покажет в полном объеме. Пусть послушает. Это резонансное дело, общество интересуется. Это очень даже хорошо, если люди хотят подойти, послушать. Я думаю, проблем не будет.
Рассказывал депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Кубахи. С ним беседовал Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Взгляд из» – материал нашего постоянного автора Гей Нодья.
Правильно ли, когда бывшего президента зовут на допрос в прокуратуру? И можно ли оправдать его демонстративный отказ выполнить это требование? В теории ответы на оба вопроса ясны. Краеугольным камнем в современной демократии является верховенство права. Это означает, что все равны перед законом. И совершенно нормально, если у прокуратуры появились вопросы к бывшему президенту, а ныне рядовому обывателю Михаилу Саакашвили. Он, как и любой законопослушный гражданин, обязан к указанному сроку явиться на допрос. Тем более технически его никто в этом не обвиняет. Вызывают лишь в ранге свидетеля. Отказавшись, президент Саакашвили проявил неуважение к закону и, в конечном счете, к грузинскому государству. Но загвоздка не только в том, что Миша отказался или что его сторонники отказ оправдали. Что с них взять? У них появились гораздо более авторитетные единомышленники. США в весьма бесцеремонных по дипломатическим меркам терминах высказал недовольство действиями грузинских властей. Беспокойство выразил европейский комиссар Штефан Фюле. Как можно объяснить такую реакцию? Разве в демократических странах не считается нормальным не просто вызывать на допрос, но иногда и судить высокопоставленных политиков, как, например, Жака Ширака или Сильвию Берлускони? Эхуда Ольмерта, бывшего премьера Израиля, как раз сейчас посадили за коррупцию. Почему Грузии нельзя делать то же самое? Не имеем ли мы дело с двойным стандартом, в чем часто обвиняют Запад, когда он берет на себя роль арбитра в вопросах демократии и прав человека? Вопрос совершенно резонный. Ответ заключается в том, что апеллировать к общим принципам недостаточно. Все зависит от контекста. Для того, чтобы посчитать серию арестов оппозиционных политиков нормальной правовой практикой, необходима одна предпосылка. Наличие верховенства права в данной стране не должно вызывать сомнений. То есть должна уже существовать традиция того, что правоохранительные органы, включая суд, полицию, прокуратуру и так далее, действуют автономно от политического руководства, и общество внутри и вне государства в это верит. В странах, где принято думать прямо противоположное, где полиция и прокуратура обычно выполняют политические указания руководства, а суды могут быть подвластны политическому давлению, кампания уголовного преследования по отношению к представителям прежней власти, которые одновременно составляют основную оппозиционную силу, воспринимаются рационально мыслящими людьми однозначно, как использование органов правосудия для подавления оппозиции. Но что, если существуют серьезные основания думать, что представители прежней власти, включая тех, кто был на самой вершине, действительно нарушали закон? Пусть они останутся безнаказанными только из-за страха, что у кого может возникнуть ложное впечатление, не буду конкретно оценивать обвинения, которые выдвигаются против лидеров националов. Честно говоря, то, что я знаю, не кажется мне слишком убедительным, но ведь я тоже могу быть предвзятым. Вопрос в принципе. Он ставился и тогда, когда правительство национального движения, в свою очередь, применяло закон по отношению к оппозиционным политическим фигурам. Тогда националы говорили, что принадлежность к оппозиции является индульгенцией для преступников. И действительно, что главнее, осуществить правосудие над нарушителями закона или избежать впечатления, что оно осуществляется по политическим мотивам? Ставить вопрос в столь абстрактной форме интересно для политической философии, но в конкретном грузинском контексте последних полутора лет пускаться в такие проблемы не обязательно. За это время набралось слишком много свидетельств того, что правоохранительные органы сегодняшней Грузии не только не могут считаться политически беспристрастными, но активно и систематически используются властью против оппозиции. Эти признаки перечислялись много раз, в том числе и мной, и здесь нет места их повторять. В такой ситуации ответ прост. Даже если есть серьезные основания думать, что во время пребывания во власти лидеры национального движения нарушали закон, попытки сегодняшней власти и сегодняшней прокуратуры их за это наказывать, в принципе, не могут привести к укреплению верховенства права в грузинском обществе и государстве. Эффект может быть лишь противоположным. Если власть действительно хочет преодолеть совершенно реальный дефицит верховенства права, оно должно заниматься долгосрочными реформами, которые могут, конечно, все-таки принести такой результат. Но такое допущение остается чисто теоретическим.
Это была рубрика «Взгляд из» и наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодья.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. И далее в нашей программе. Через 2 года в Тбилиси, возможно, откроется новая станция метрополитена. С сегодняшнего дня медицинское страхование социально незащищенных граждан Грузии осуществляется напрямую государством. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас время региональных новостей. С ними Любовь Баматова.
В МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказались комментировать информацию об отмене Тувалу признания независимости республики. Ведомство не получало соответствующего уведомления, сообщил замминистра иностранных дел Алан Кочев. На сегодняшний момент мы не получали уведомления со стороны Тувалу о изменении позиций. Комментировать утверждения грузинской стороны и информацию, распространенную в СМИ, до тех пор, пока мы не получим каких-либо юридически значимых документов, не представляет возможным, приводит слова Кочева и Регну. МИД Абхазии также сообщил, что не получал уведомления о отзыве признания от Тувалу. Накануне СМИ Грузии распространили информацию о установлении дипломатических отношений между Тувалу и Грузией и признании территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Цхинвальский регион. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов внес на рассмотрение парламентом республики кандидатуру исполняющую обязанности председателя правительства. Доментия Кулумбегова на пост премьер-министра передает Итар ТАСС. Президентскую инициативу уже единогласно поддержал Президиум Законодательного собрания. Теперь этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем завтра заседании парламента. Пост премьер-министра оказался вакантен 20 января, после того, как Тибилов отправил правительство в отставку. В тот же день Доминти Кулумбегов был назначен исполняющим обязанности главы кабинета министров республики. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрило новую редакцию закона о некоммерческих организациях НКО, которая вводит понятие НКО, выполняющее функции иностранного агента в отношении организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Для таких организаций будет составлен отдельный реестр. Для них также предусмотрена иная отчетность, более чистая, чем для других НКО. Минюст может проводить и внеплановые проверки деятельности иностранных агентов. Кроме того, иностранные агенты должны осуществлять свою деятельность через банковские структуры Республики Южная Осетия, рассказал исполняющий обязанности министра юстиции Республики Мурат Ванеев, передает РИА Новости. В случае, если источник финансирования будет сокрыт, законопроект позволяет Минюсту инициировать через суд ликвидацию некоммерческой организации, отметил чиновник. В России действует закон, который обязывает финансируемые из-за рубежа НКО, участвующие в политической деятельности, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Одна из самых сложных проблем ОБСЕ в Южно-Кавказском регионе – поиск политических путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С сегодняшнего дня медицинское страхование социально незащищенных граждан в Грузии осуществляется напрямую государством без участия страховых компаний. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко. По словам чиновника, данный шаг позволит государству за меньшие деньги предоставить гораздо более широкий спектр медицинских услуг. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Помимо социально незащищенных граждан, под действие новой государственной программы подпадают также педагоги-беженцы, воспитанники детских домов и лауреаты Газпремии. Всего около 400 тысяч человек. Если раньше страхование этих групп населения государство обеспечивало с помощью частных страховщиков, то сейчас Минздрав решил убрать это промежуточное звено. Еще одно нововведение. Пациент получает право выбирать лечебное учреждение. Министр здравоохранения Давид Сергеенко рассказал о причинах, побудивших государство пойти на подобные изменения.
В прошлом году лечебные учреждения получали государственное финансирование в зависимости от количества зарегистрированных в них граждан. Это создало нездоровую конкуренцию, так как некоторые недобросовестные страховые компании регистрировали граждан без их согласия, нисколько не заботясь о качестве медицинского обслуживания. Средства, выделенные государством, не доходили до врачебного персонала, часто оседая в карманах управленцев клиник.
По словам Давида Сергеенко, граждане, желающие обеспечить себя дополнительным медицинским обслуживанием более высокого уровня, получат его в частных клиниках, сохранив при этом базовый пакет страхования, предоставленный государством. Специалисты неоднозначно восприняли решение властей. Эксперт по вопросам страхования Ливан Каландадзе считает его поспешным и необдуманным.
Под лозунгом всеобщего страхования создается серьезный риск ухудшения медицинского обслуживания. Намного разумнее было бы предоставлять страховку не всем, а только тем, кто реально в ней нуждается, повысив таким образом выплаты на отдельного пациента. В конечном счете государство само создало системную проблему, введя всеобщее страхование. А сейчас, столкнувшись с кризисом, оно бросилось в другую крайность, ставя частный бизнес на грань разорения. Введение данной программы вызовет дискредитацию системы всеобщего страхования в глазах населения.
По словам эксперта, сегодня в стране создается целиком зависимая от бюджета модель социалистического здравоохранения, которая лишает страховой рынок стимулов для развития. Профессор медицины, председатель Ассоциации врачей Грузии Гия Лобжанидзе, напротив, приветствует данное решение властей, полагает, что оно приведет к улучшению качества медицинского обслуживания. По словам эксперта, он не понаслышке знает проблемы большинства лечебных учреждений.
Главные жалобы как со стороны пациентов, так и врачей состояли в том, чтобы как-то решить проблему очередей. Нередко пациенту приходилось ждать пару недель, чтобы пройти обследование, тогда как многие клиники, напротив, жаловались на отсутствие пациентов. Свобода выбора пациента при выборе клиник решит эту проблему. Что касается частных страховых компаний, то они не только не разорятся, а будут предлагать пациентам улучшенные пакеты страхования, чтобы составить конкуренцию государству.
В целом, по словам Гии Лобжанидзе, государственная программа учитывает опыт ведущих государств мира. В страховых компаниях нововведения восприняли спокойно. Частные страховщики были ознакомлены с планами правительства за несколько месяцев до вступления в силу нового порядка. Однако их спокойствие, возможно, изрядно пошатнется в сентябре. Именно тогда действие государственной программы страхования будет распространено на пенсионеров и детей до 6 лет. Одних только пенсионеров в Грузии примерно 700 тысяч человек. Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Через 2 года в Тбилиси, возможно, откроется новая станция метрополитена «Университет», строительство которой долгое время было заморожено. О том, что работы возобновятся, сообщил сегодня глава фонда муниципального развития Министерства инфраструктуры Грузии. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Сабурталинская линия тбилисского метрополитена сегодня насчитывает 5 станций. Построить 6-ю в самом конце проспекта Важапшавела было решено еще в советские времена, в 1986 году. Однако ни одной из последующих властей в Грузии осуществить это не удавалось. Сегодня то место, которое почти 30 лет назад планировалось сделать входом в метро, огорожено по периметру деревянным забором. Заглянув внутрь, я увидел выступающую из земли бетонную конструкцию с проржавевшей арматурой. Вокруг за долгие годы даже успели прорасти деревья. Но, похоже, в скором времени на этом забытом участке земли появятся строители. Глава фонда муниципального развития Министерства инфраструктуры Грузии Элгуджа Хопрошвили сообщил сегодня радостную новость.
Уже к концу недели мы официально обратимся к тбилисской мэрии, чтобы согласовать проект строительства станции метро. Вчера мы встречались с представителями Азиатского банка развития, который профинансирует строительство. В начале следующей недели уже будет объявлен тендер. Строительные работы, согласно проекту, займут 2 года.
Нана Кубаладзе живет неподалеку от недостроенной станции метро. Для того, чтобы добраться до центра города, она вынуждена пользоваться наземным транспортом, который уступает подземному в скорости, или все же ездить на метро с конечной станции Важа-Пшавела, которая расположена слишком далеко от дома. Известие о том, что вблизи ее корпуса вскоре может открыться метро, очень обрадовало 69-летнюю женщину.
Отсюда ездить гораздо быстрее будет. Очень давно планировалось построить здесь станцию метро, но все время что-то мешало. Сейчас обещают все сделать за 2 года, так что осталось ждать недолго. Еще очень удобно будет пользоваться метро студентам университета, которые обучаются в так называемом высотном корпусе, не будут мучиться в автобусных давках и терять время.
Котепа Лавандишвили тоже живет в этом районе. С самого детства он наблюдал, как простаивают работы, поэтому скептически относился к перспективам этой станции. Однако информация о том, что на строительство станции будет объявлен тендер, внушила Коте оптимизм.
Если и правда будет объявлен тендер, и какая-нибудь компания возьмется ее строить, работы уже не забросят. У нас сейчас очень строго с этим. Если они не сдадут работы в срок, будут оштрафованы так, что вообще могут обанкротиться.
По предварительным расчетам Министерства инфраструктуры, строительство обойдется в сумму до 42 миллионов евро. 85% расходов планирует взять на себя Азиатский банк развития. Компании, победившей в тендере, придется фактически все строить заново. Даже тоннель, проложенный первыми строителями, просел из-за грунтовых вод. Кстати, станция после открытия, возможно, и не будет называться университетом. И этот вопрос тбилисская мэрия планирует рассмотреть отдельно. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Наступило время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси наш корреспондент Серго Брегвадзе.
О минусах программы всеобщего страхования с журналистом газеты «Алия» Жанной Асанидзе беседовал председатель профсоюза медицинских работников Джонни Джанашия. Он считает, что из-за низкого вознаграждения за труд многие врачи откажутся от своей работы, если что-либо не изменится в ближайшем будущем. Врачи, работающие в рамках этой программы, получают по 19 тетри за обслуживание одного пациента, а медсестры по 11 тетри, рассказывает Джанашия.
Врач одной из поликлиник рассказал мне, что при Михаиле Саакашвили его зарплата составляла 200 лари, а сегодня за обслуживание пациентов по программе всеобщего страхования он получает ежемесячно 40 лари. Как ему обеспечивать семью на эти деньги? Еще одна проблема – врачам не оплачивают проезд на транспорте в случае вызова на дом.
Кроме того, во многих медицинских учреждениях зарплату выдают с опозданием. Чтобы решить экономические проблемы в системе всеобщего страхования, несколько месяцев назад при Министерстве здравоохранения Грузии была создана специальная комиссия, но до сих пор никаких положительных сдвигов в этом направлении нет, отметил Джонни Джанашия. По данным Национального банка Грузии, в феврале 2014 года количество займов с просроченной задолженностью выросло на 6,5% и составляет 263,3 миллиона лари. Одна из причин в том, что коммерческие банки выдают кредиты под 36-47% людям, которые заведомо не смогут справиться с выплатой, и тогда банки конфискуют их недвижимость, пишет журналист газеты «Резонанси» Мака Харазишвили. Таким образом, сегодня десяткам граждан Грузии грозит потеря имущества. Но эта ситуация, в свою очередь, создает угрозу и самим коммерческим банкам, говорит эксперт Илья Элиява.
После определенного периода времени банкам придется списать с баланса невозвращенные займы, но в тот момент резервов на покрытие этих займов у них может быть недостаточно. Высока вероятность того, что банки потеряют капитал и обанкротятся,
говорит Элиява. Ректор Тбилисской государственной консерватории Резо Кикнадзе обратился к общественности с просьбой помочь в спасении уникального музыкального инструмента – органа немецкой фирмы «Шуке», пишет газета «Ахали Тауба». Единственный в Грузии такой инструмент был установлен в концертном зале консерватории несколько десятилетий назад. «Сегодня он нуждается в основательном ремонте», – рассказал Резо Кикнадзе журналисту газеты «Эки Иремашвили».
Эксперты компании «Шуке» оценили работу по реставрации органа в 23 тысячи евро или 55 тысяч лари. «Сегодня у нас нет возможности выплатить такую сумму. Мы решили собрать ее постепенно, с помощью общественности»,
рассказывает Кикнадзе. Чтобы собрать необходимую для реставрации музыкального инструмента сумму, было организовано несколько благотворительных концертов. Один из них пройдет сегодня. На сцене консерватории выступит Тбилисский государственный камерный оркестр «Симфониетта Грузии». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. Сногсшибательные новости. Такая рубрика в абхазской газете «Эхо Абхазия» появляется раз в год, 1 апреля. Несколько новостей из этой рубрики сегодня читает наш постоянный автор, главный редактор «Эхо Абхазии» Виталий Шария.
В вышедшем сегодня номере еженедельника «Эхо Абхазии» немало места отведено под материалы подборки «Сногсшибательные новости». Начинается она на первой странице с публикации «Роскошный подарок Абхазии от Олимпийского парка». На цветных иллюстрациях к ней вид сочинского Олимпийского парка с высоты птичьего полета, а также снимки ледовых дворцов в нем. Как известно, еще в период строительства объектов зимних Олимпийских игр в Сочи шли разговоры о том, что некоторые из них по окончании там грандиозного спортивного праздника будут демонтированы и перевезены на новые места обитания. Так, ледовый дворец «Шайба» изначально планировалось разобрать и перенести в Нижний Новгород, но потом экспертиза установила, что из-за особенностей фундамента перенос невозможен, и в «Шайбе» решили разместить детский спортивно-оздоровительный центр. А вот дворец «Ледовый куб», где проводились соревнования по кёрлингу, решено демонтировать и перевести в соседнюю Абхазию. Предположительно, он будет установлен в Гагре на площади Гагарина или же в Новом Афоне. Это благодарность за поставки Абхазии инертных материалов для олимпийского строительства и за помощь в обеспечении безопасности во время проведения игр. В публикации «Пингвины летят в Скурчу» сообщается, что еще в 2008 году BBC распространила новость о пингвинах, которые из-за глобального потепления эволюционировали и начали летать. С тех пор летающие гости из Антарктиды замечались в самых разных уголках Южного полушария, в 2011 году даже в тропических лесах Латинской Америки. Но в прошлом месяце их впервые сфотографировали в Северном полушарии. И где бы вы думали, в Абхазии? Фотолюбитель и рыболов Геннадий Музыченко заснял их с рыбацкой лодки на фоне Гагры, где они будто соревновались в полетах с чайками. Орнитологи утверждают, что небольшая колония пингвинов была замечена местными жителями на месте остановки многих видов перелетных птиц на озере Скурча. Публикация иллюстрирована большим снимком со стороны моря панорамой зеленых склонов гор, нависающих над Гагрой. На фоне этих гор летят чайки и пингвины. Традиционная подборка под этой рубрикой, постоянно публикуемая в «Эхо Абхазии» уже почти 20 лет, завершается сноской, что следующую такую подборку следует читать ровно через год. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наступило наше время нашей традиционной рубрики «По вторникам картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
200 лет назад, одержавшие победу над армией Наполеона, русские войска торжественно вошли в Париж. Вскоре французский император отрекся от трона, победой завершилась война шестой коалиции против Бонапарта. Русская оккупация столицы Франции продлилась около 2 лет. Согласно некоторым источникам, самое известное кабаре Парижа «Мулен Руж» получило свое название именно в этот период, рассказывает Наталья Коневская.
В 10 часов утра 31 марта 1814 года русские и прусские гвардейцы во главе союзной армии торжественным маршем вошли в Париж. От ворот Сен-Мартен до Елисейских полей под развернутыми знаменами прошагали казаки и гусары, за которыми проследовал император Александр I в сопровождении австрийского фельдмаршала Карла Филиппа Шварценберга и короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. По свидетельствам очевидцев, улицы и даже крыши французской столицы были заполнены народом, высыпавшим, чтобы поглазеть на небывалое зрелище. Со времен Столетней войны вражеские войска впервые триумфально шагали по Парижу. В недавно изданной книге 1814-й «Царь в Париже» профессор Мари Пьер Рей отмечает, что Парижский мирный договор заложил основу новой Франции. По мнению французского историка, российский император умерил аппетиты династии Бурбонов, стремившейся к восстановлению абсолютной монархии, и не позволил отменить конституцию, гарантировавшую права и свободы французских граждан. Хотя русский царь и покинул Париж спустя 2 месяца после триумфального шествия, часть русских войск осталась в городе на 2 года. В коллективной памяти парижан слово «казак» ассоциируется со словом «бистро». Расквартированные на Монмартре казаки требовали в местных кабаках быстро обслуживать их. Даже мода тех лет переняла некоторые элементы казацкой униформы – шляпы и женские пальто, рединготы. Присутствие оккупационной армии в Париже было сравнительно мирным, чему способствовал указ Александра I жестоко пресекать акты мародерства, грабежа и насилия. В некоторых источниках отмечается, что пребывание оккупационных сил вызвало в Париже рост рождаемости. Но есть и обратная сторона медали. Французские хутора и деревушки хранят совсем иные воспоминания о русских оккупантах. Как отмечает в своей книге Мари Пьер Рей, одно лишь упоминание о казаках наводило ужас на крестьян. Рэй пишет, что, въезжая в города, казаки первым делом громили пожарные насосы, а затем приступали к грабежу, насилию и пыткам. Согласно некоторым источникам, например, самое известное кабаре Парижа «Мулен Руж» своим названием увековечила память одной из жертв казацких забав. 30 марта 1814 года русские овладели стратегической высотой на северном подступе к Парижу, холмом Монмартр. На пути царской армии оказались 4 брата мельника Дебрей, пытавшихся защитить семейную мельницу, расположенную на холме. 3 братьев погибли в бою, а 4-й убил русского офицера. За это казаки четвертовали его и развесили на крыльях мельницы останки несчастного. В память о страшной гибели сына его мать поставила на могиле статуэтку красной мельницы. Ее и по сей день можно увидеть на крошечном церковном кладбище Распятия в Париже. Спустя 75 лет после этого трагического эпизода на Монмартре возникло кабаре под названием «Красная мельница».
Рассказывала Наталья Коневская.
Картинки с выставки.
И еще один материал в рамках рубрики «Картинки с выставки». Мы предлагаем вам рассказ о лидере группы «Нирвана» Курте Кобейне, который подготовил журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
5 апреля исполнится 20 лет со дня самоубийства лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна. Со времени выхода дебютного альбома записи «Нирвана» были проданы в количестве более 25 миллионов экземпляров в США и более 50 миллионов по всему миру. О том, насколько популярность музыкального стиля гранж в свое время зависела от личности и творчества Курта Кобейна, и о том, почему именно его называли иконой так называемого «поколения X», то есть людей, родившихся в США примерно с 65 по 80-е годы, я побеседовал с московским рок-критиком Денисом Бояриновым. Почему именно Курт Кобейн из массы исполнителей альтернативного рока был выделен поклонниками? Почему его начали называть голосом поколения, иконой стиля и так далее?
Курт Кобейн, конечно, был идеальная рок-звезда. Он прожил быстро и ушел на взлете. Его жизненный путь, история, связанная с его самоубийством, отказом от собственной славы, привела к тому, что его запомнили и увековечили. У него, по большому счету, не было конкурентов. То, что сделал он, до сих пор не поддается никакому рациональному объяснению.
Мне кажется, что личная жизнь Курта Кобейна, его брак с Кортни Лав и его для весьма специфического круга людей, но их действительно очень немало, красивая, в кавычках, смерть в 27 лет. Загадочная, кстати, то ли самоубийство, то ли убийство. Сегодня уже более известны публике, чем его творчество.
На самом деле, мне кажется, что и песни Курта Кобейна, и Нирваны живут до сих пор. Можно привести последние примеры. Исполнитель Джей-Зи, главный американский рэпер, в своем последнем альбоме цитировал «Smells Like Teen Spirit», ну, одну из самых известных песен Нирваны, и сэмпл ставил, у него ссылался в тексте песни. Глобальная поп-культура, она до сих пор уважает Кобейна, и песни до сих пор очень хорошо продаются. То есть дело не только в легенде вокруг его фигуры, вокруг мифа, вокруг смерти. Что делает рок-звезду рок-звездой? Все рок-звезды глобальные, вокруг которых сложились культы, так или иначе жили по принципу «живи быстро, умирай молодым».
Я знаю, что сам Кобейн много раз говорил, что его раздражало назойливое внимание к нему как к кумиру. Он ведь хотел быть представителем независимого направления в музыке, в прямом смысле слова, а не поп-рок-идолом, не селебрити.
Да, никто не ожидал такого развития событий, безусловно. Тираж альбома первого «Блич», они его печатали изначальным тиражом, там, 40 тысяч. По тем временам это были небольшие цифры совершенно. Никто не ожидал, что он так выстрелит. На сегодняшний день 30 с лишним миллионов продано. Для всех это было сюрпризом, прежде всего, конечно же, для Кобейна, который всегда был и всегда оставался лузером, неудачником, изгоем, отщепенцем. Он всегда себя так ощущал. Во всех его песнях это, безусловно, прослеживается. За 2 года перед смертью у него, по сути, не было денег. Все, о чем он мечтал, это как зарабатывать достаточно, чтобы есть макароны с сыром. Но в какой-то момент вот на него свалились эта огромная сумма денег. Он явно этого не ожидал. Он никак не думал, что то его мироощущение, негативный, отрицательный отказ от успеха, который он всем своим внешним видом и музыкой, и песнями всегда, и поведением на концертах демонстрировал, что они вдруг станут действительно кассово успешными, причем настолько. Ну, плюс еще, безусловно, отягчающие обстоятельства в виде героина, алкоголя. И, в принципе, его эмоциональная неуравновешенность, эмоциональный дисбаланс, каждая из песен Нирваны, он широко прослеживается. Любая песня Нирваны, по сути, это такой бесконечный контрастный душ между каким-то спокойным, сомнамбулическим, мелодическим состоянием и приступом агрессии.
А в чем секрет популярности стиля гранж? Ведь это была не просто музыка, а субкультура, выросшая на музыке. Потому что никуда не делся ведь молодежный протест против социума, против истеблишмента, против пафоса, о чем Кобейн и пел часто.
Группы, которые начинали параллельно с Нирваной, существуют до сих пор. Взять, к примеру, Pearl Jam или Soundgarden, но ведут они себя совершенно по-другому и играют другую немного музыку. То есть можно предположить, если бы Кобейн не расквитался с жизнью так быстро, что, может быть, судьба Нирваны бы повторяла, судьба тут же Pearl Jam, который, например, сейчас из себя представляет, ну, такую просто спокойную, солидную хард-рок-группу. Музыкально, мелодически в них прослеживаются истоки гранжа, вот то, что тогда называлось гранжем. Группа Нирвана больше всего покоряет людей в юношеском возрасте, когда они более всего склонны бунтовать против системы. Мне мои 15 лет нравилась группа Нирвана. Я до сих пор считаю, что Курт Кобейн был очень великолепный вокалист, то, что в первую очередь покорял в Нирване. И у него был безусловный дар писать хитовые песни. Курт Кобейн очень, как ни странно, любил группу Битлз. Некоторые из его песен вполне по своей простоте и такой, на самом деле, даже эмоциональной легкости, как ни странно, они очень сопоставимы с Битлз. Потому что группа Нирвана у всех ассоциируется с мраком, отчуждением, героином и так далее. Кобейн умел сочетать очень светлое и очень темное. Почему гранж был популярен в 90-е? Потому что тогда поколение 90-х, так называемое поколение X, субкультура лузеров, которая воспевала лузеров. Лузеры, они стали модными. То есть можно было, особенно в Америке, отказаться от всего, от карьеры, от жизни в социуме, выглядеть как изгой, одеваться в какие-то странные дешевейшие одежды из секонд-хенда и заляпанные рабочие брюки, и при этом быть крутым. Кобейн был самый яркий и обворожительный источник этого образа, и поэтому он так совпал, и так как-то пришелся ко двору.
То есть можно сказать, что по-своему Кобейн был и хиппи 90-х?
По сути, да, он и выглядел как хиппи, эти его длинные белые спутанные волосы, и как непонятная одежда, и странный образ жизни, и можно сколько угодно предполагать, что подтолкнуло Курта Кобейна на самоубийство, но в принципе этот его жест абсолютно законченный арт-поступок. То есть, по идее, у человека было все, и он от этого отказался.
Музыкальный критик Денис Бояринов о покойном Курте Кобейне, умершем 20 лет назад, 5 апреля 1994 года.
Материал о лидере группы «Нирвана» Курте Кобейне подготовил журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.